слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. Его расстреляли в канун Западного Рождества, 23 декабря 1953 года. Хотя Сергей Лаврентьевич, его сын, уверял меня и многих других журналистов и историков, что отца убили еще в июне. Он, сын, и в своих мемуарах это повторил. Но теперь, благодаря сотням опубликованных по делу Берия документам, ясно, что это, как и многое другое, сочиненное сыном, весьма далеко от действительности. Оказавшись в начале 80-х на Западе, где Рождество отмечалось повсеместно и в сравнении с нынешними политкорректными временами куда более пышно, я задумался, почему в СССР, государстве атеистическом, казнь приурочили к кануну рождественских праздников на Западе? Хотели, чтобы иноземное общественное внимание, сосредоточенное на предстоящих торжествах, не особенно привлекалось к ней? Или это просто совпадение? Или еще вот, как сформировали компанию его подельников, которых казнили в тот же день? Ведь многих других приговаривали уже в следующем году. И это лишь часть вопросов, на которые мы попытаемся найти ответы сегодня, ровно 59 лет спустя, после расстрела в канун Рождества 1953 года одного из советских вождей Лаврентия Берия и шести его приближенных. Итак, казни под Рождество, 59 лет спустя. Теперь, кажется, уже всем интересующимся прошлым ясно, почему Берия так боялись его собратья по партийному ареопагу. И почему, если он был действительно столь могущественным, как им казалось, его после смерти Сталина удалось уничтожить первым. Еще 16 лет назад, обсуждая в одной из программ «Свободы» эти вопросы, исследователь истории государственной власти в СССР профессор Рудольф Пихоя объяснял мне.
Почему они его боялись? Они его боялись, я думаю, не только потому, что он осуществлял вот этот тотальный контроль, а степень этого тотального контроля мы можем судить по тому, как его арестовали. Этого тотального контроля в этот момент, очевидно, он уже не мог осуществлять. Другое дело, по каким причинам. У Берии был очень серьезный недостаток для партийно-государственного деятеля Советского Союза. У него была масса идей. Он вмешивается во внутреннюю политику, он активно занимается внешней политикой, он лезет в межнациональные отношения. И в этом смысле он становится неудобным всем. Во-вторых, ну не надо скидывать со счетов то, что он руководитель этой колоссальной информационной системы, которая называлась МВД, плюс еще и МГБ. Берии не забыли то, что он поручил своему архивному ведомству заняться сбором материалов о деятельности Маленкова, в том числе деятельности, связанной с репрессиями. Берию боялись из-за того, что он, располагая информацией, реально мог взорвать тогдашний президиум ЦК. А вот почему его арестовали первым? Потому что в этом кружке друзей под названием президиум ЦК отношения были всегда достаточно напряженные. И вот эта полоса нескончаемых кризисов, которые шли от 1953 года и закончились, в конце концов, октябрьским пленумом 1964 года, свидетельствовало, что это всегда был террариум друзей. Но Берия в этой ситуации был самым слабым звеном среди всего высшего партийно-государственного руководства. Это может прозвучать несколько неожиданно, но я хочу обратить ваше внимание на то, что Берия перешел в Министерство внутренних дел через 8 лет после того, как он работал в этом ведомстве. После 1945 года он вернулся в 1953 году. Сменились люди, сменилась обстановка. У него уже не было того механизма контроля, который был раньше. Кроме того, Берия объединил МВД и МГБ. Формально это усиливало МВД и МГБ, но это притащило туда все противоречия, которые накопились за годы самостоятельного существования МВД и МГБ. К тому времени эти ведомства существовали самостоятельно 10 лет и, в общем, скажем так, жили между собой весьма сложно, а временами просто находились в открытой конфронтации. То есть его окоп, его Министерство внутренних дел было не слишком глубоким и не слишком защищенным. Кроме этого, у Берии, конечно, не было поддержки в партийном аппарате. В государственном аппарате его боялись. Все эти обстоятельства делали Берию в качестве фигуры весьма уязвимой.
Ныне, когда стали доступны многие из документов, которые некогда мог видеть лишь бывший главный архивист России профессор Рудольф Пихоя, можно попытаться уточнить. Дело не в том, что окоп Берия, объединенный МВД, оказался ослабленным внутренними противоречиями чекистов и ментов между собой. Судя по документам, арест Берия был блестящей военной операцией, в результате которой армейские переиграли МВДшников. Впрочем, как теперь ясно из рассекреченных материалов следствия, последние не оказывали никакого сопротивления, и довольно скоро, и безо всяких привычных для них пыток, мастерами которых многие из них были, стали сдавать своего арестованного шефа по полной. А если бы сила была за ними, они столь же рьяно расправлялись бы и с теми, кто решился на антибериевский заговор. Так что воинская операция была не напрасной. Несмотря на значительное расстояние, танковые полки Кантемировской и Таманской дивизии смогли быстро и тайно добраться до столицы и занять там ключевые позиции раньше, чем отреагировали дивизии внутренних войск. Собственно, они и не отреагировали. На всякий случай была организована поддержка с воздуха. К счастью, она не потребовалась. Командующий Московским военным округом генерал-полковник Артемьев, находившийся на командно-военных учениях в Калинине, был оперативно смещен и заменен верным заговорщиком генералом Москаленко. Столь же стремительно и гладко прошла нейтрализация кремлевской охраны и другие оргзамены. Министерский кабинет Берия занял его зам Круглов, а смещенного генпрокурора Сафонова сменил Руденко, сразу же взявшийся за следственные действия и легитимизацию антибериевского заговора. Давно при этом известно, что не все шло так гладко. Хотя арестованного Берии удалось быстро и без проблем вывести из Кремля, первоначальное место его заточения, Алешкинские казармы, было признано небезопасным и уязвимым. Пришлось переместить арестанта на гауптвахту Московского военного округа. Куда менее до сих пор известны и проанализированы проблемы с формулированием обвинения, ходом и тактикой следствия, определением круга подельников, их арестами и проведением судебного процесса.
26 июня 1953 года. Президиум Верховного Совета СССР. Указ о преступных антигосударственных действиях Л.П. Берия. Ввиду того, что за последнее время вскрыты преступные антигосударственные действия Берия, направленные на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала, Президиум Верховного Совета СССР, рассмотрев сообщение Совета министров СССР по этому вопросу, постановляет: первое. Лишить Берия полномочий депутата Верховного Совета СССР. Второе. Снять Берия с поста первого заместителя председателя Совета министров СССР и с поста министра внутренних дел СССР. Третье. Лишить Берия всех присвоенных ему званий, а также орденов, медалей и других почетных наград. Четвертое. Дело о преступных действиях Берия передать на рассмотрение Верховного Суда СССР.
Вот так. Передать в суд до следствия. Уголовное дело, как мы знаем теперь, было возбуждено лишь 30 июня.
Из протокола номер 12 заседания Президиума ЦК от 29 июня 1953 года. Первое. Введение следствия по делу Берия поручить генеральному прокурору СССР. Второе. Обязать товарища Руденко в суточный срок подобрать соответствующий следственный аппарат, доложив о персональном составе Президиуму ЦК КПСС, и немедленно приступить, с учетом данных на заседании Президиума ЦК указаний, к выявлению и расследованию фактов враждебной антипартийной и антигосударственной деятельности Берия через его окружение, Кабулов-Б, Кабулов-А, Мешек, Саркисов, Гоглидзе, Шария и другие, а также к расследованию вопросов, связанных со снятием товарища Строкача.
Тимофей Строкач, бывший министр внутренних дел Украины, низведенный Берия после смерти Сталина до должности начальника Львовского облуправления МВД. Настрочил уже 30-го на имя Маленкова, что Берия и его подручные собирают компромат на партноменклатуру, а Амаяк Кабулов, имя которого всплыло в протоколе президиума ЦК, его расстреляли почти годом позже Берия, якобы говорил даже, что МВД ныне не будет в зависимости от парторганов. Ну а сам Лаврентий Павлович успел до начала следствия накатать несколько писем своим бывшим товарищам Маленкову, Хрущеву, Булганину, Молотову, умоляя о пощаде, каясь, напирая на свои заслуги. В ответ вчерашние товарищи распорядились отобрать у него карандаш, бумагу и пенсне. В Кремле было не до его тюремных посланий. Нужно было срочно нейтрализовать наиболее близких к Берии людей, которые могли организовать сопротивление. В течение суток, уже 27 июня, арестовали первого зама Берия Богдана Кабулова и бывшего первым замминистра госбезопасности Союза. В Бериевском МВД он возглавил третье управление Сергея Гоглидзе. 30-го министров внутренних дел Украины и Грузии Павла Мешика и Владимира Деканозова. Двое остальных из расстрелянных под Рождество 53-го, начальник следственной части МВД СССР Лев Владимирский, его арестовали лишь 17 июня, и министр госконтроля Всеволод Меркулов, оказавшийся в Бутырке 18 сентября, были в плане своих возможностей организации сопротивления кремлевским противникам Берия куда более ограничены, поэтому и арестованы не сразу. Хотя бывший министр госбезопасности СССР Меркулов был среди перечисленных здесь наиболее близким к Берии человеком. Соавтор сочинения, подписанного именем Берии, и автор, воспевавший Лаврентия Павловича брошюры, единственный из подельников, кто обращался к Берии на «ты». Что, впрочем, не помешало Всеволоду Николаевичу записаться в выступавшие на открывшемся 2 июля по делу Берия пленуме ЦК. Правда, выступить ему не дали. А вот другой давний товарищ Берия, Мир Джафар Багиров, выступил и заклеймил, как полагается. «Берия, — говорил он, — хамелеон, злейший враг нашей партии. Я его не смог раскусить». Но это не помешало и его расстрелять, как бериевского пособника. Правда, уже в 56-м. Вообще, на этом пленуме все вчерашние товарищи и коллеги Берия выступали довольно дружно, но поскольку следствие еще не началось, они оперировали скорее эмоциями, а не фактами.
Из стенограммы. Маленков. Буржуазный перерожденец, мразь, авантюрист, подлец, негодяй, продажная шкура.
Хрущев. Он провокатор. Ух, какой мерзавец!
Круглов. Матерый, хитрый, искусный враг пробрался в сердце нашей партии. Партия обезвредила опасную гадину. Хамство, наглость, грубость, унижение всякого человеческого достоинства — вот удел людей, которых судьба сводила для разговора с этим паразитом.
Каганович, мы имеем дело с контрреволюционным, фашистским заговорщиком. Такую партию этому пигмею, клопу, конечно бы не удалось подавить.
Некоторые авторы уверяют, что среди ближайших сотрудников Берии после военного времени нашелся все же один человек, категорически отказавшийся поддержать хор его друзей-обличителей на пленуме. Это отец советской атомной бомбы, академик Игорь Васильевич Курчатов. Сразу после того, как Берия оказался в заточении, начались аресты и тех, кто стал обвиняемыми по околобериевским процессам и был осужден и приговорен позднее. Через 3 дня после ареста Берия арестован замминистра внутренних дел Украины Соломон Мельштейн, ранее бывший большой шишкой в системе ГУЛАГа, расстреляли в октябре 54-го. 27 июня арестовали замминистра МВД СССР Константина Савицкого. 12 августа замначальника следственной части по ОВД Бериевского Большого МВД Георгия Парамонова. 25 сентября бывшего министра госбезопасности Армении Никиту Кремяна. Все они вместе с арестованным по тому же делу Александром Хазаном были до войны следователями грузинского НКВД, замучившими там под руководством Берия не один десяток людей. Все они дали на него и его подельников и друг на друга обширные показания. Всех их казнили после процесса в Тбилиси в ноябре 1955-го. Еще одна группа арестованных, чьи показания расценивались новоназначенным прокурором Руданко как чрезвычайно важные для предстоящих допросов Берия, ранее уже арестовавшийся по мигрельскому делу, а после смерти Сталина полностью реабилитированный и ставший помощником Берия по совмину Петр Шария, приговорен в сентябре 1954-го к 10 годам во Владимирской тюрьме, зав. Отделом в ЦК Компартии Грузии Степан Мамулов, 15 лет заключения во Владимирке. Борис Людвигов, начальник секретариата Берия в МВД, 15 лет во Владимирке, но помилован и освобожден в 65-м. Григорий Ордынцев, начальник секретариата Берия в Совете Министров, в 54-м приговорен к 8 годам ссылки, освободился в 59-м. И личный секретарь Берия, полковник Федор Муханов, арестованный за недонесение. А еще летом 1953-го последовали аресты спецконтингента бывших нелегалов, занимавшихся шпионажем и террористическими акциями за рубежом. Среди них нужно назвать прежде всего руководителей операции по убийству Троцкого Наума Этингона и Павла Судоплатова. Этингона уже арестовывали в 1951-м по делу о сионистском заговоре в МГБ, но после смерти Сталина освободили, реабилитировали, и Берия назначил его начальником отдела в новом МВД. В 1957-м ему дали 12 лет, освободился лишь в 1963-м. Судоплатова же арестовали 21 августа 1953-го. И он вышел из Владимирской тюрьмы, где симулировал сумасшествие, ровно через 15 лет, 21 августа 1968 года, в день, когда советские танки вошли в Чехословакию. Из приговора военной коллегии Верховного суда СССР от 12 сентября 1958 года.
Специальная лаборатория, созданная для производства опытов по проверке действия ядов на живом человеке, работала под наблюдением Судоплатова и его заместителя Эйтингона с 1942 по 1946 год, которые от работников лаборатории требовали ядов, только проверенных на людях. После ликвидации спецлаборатории по поручению Судоплатова испытания нового препарата с ядом несколько раз производили на живых людях.
Нельзя не упомянуть и еще одного гроссмейстера спецопераций, Якова Серебрянского, арестованного в конце июля 1953-го. До этого его бывшего эсера, прославившегося дерзким похищением в Париже белогвардейского генерала Кутепова, арестовывали дважды. В 21-м и в 41-м. Но всякий раз освобождали и амнистировали. Власти нужны были специалисты тайных убийств. Но в этот раз выйти на свободу не удалось. Яков Исакович умер в бутырках на допросе. И еще хотя бы коротко об одной группе арестованных, допросы которых начались еще до первого допроса Берия. Это его и других обвиняемых родственники. Лишь один список родственников, казненных 23 декабря 1953-го, включает в себя 35 имен и фамилий. Всех не только допросили, но и выслали из Грузии и столиц. Понятное дело, арестовали и сына, и жену самого Лаврентия. 29 июня она написала бывшим друзьям своего мужа Маленкову, Хрущеву, Ворошилову, Молотову, Кагановичу.
26 числа этого месяца забрали моего сына Сергея со своей семьей, двое детей 5 и 2,5 лет, и жена с 7-месячной беременностью. И я не знаю, где они, не знаю я и то, что случилось с Лаврентием Берия, женой которого я являюсь более 30 лет. Поэтому прошу вызвать меня и поговорить со мной хоть несколько минут. Я смогу, может быть, внести ясность в кое-какие события, компрометирующие его. Если Лаврентий Берия совершил уже непоправимую ошибку, чем нанес ущерб советской стране, и его судьба предрешена, дайте мне возможность разделить его судьбу, какой бы она ни была. Прошу вас только об одном – пощадите моего сына.
Первый допрос Лаврентия Берия состоялся лишь через 2 недели после ареста. Выдержки из протокола.
Вы арестованы за антисоветскую заговорческую деятельность против партии Советского Союза. Намерены ли вы рассказать следствию о своей преступной деятельности?
Берия, это я категорически отрицаю.
Руденко начал издалека, со службы Берия в мусаватистской контрразведке, связанной, как считало следствие, с англичанами. Берия парировал.
Вопрос о работе в контрразведке поднимался Каменским в 1937 году в ЦК партии, и это обвинение против меня было признано необоснованным. Также поднимался этот вопрос и в 1938 году в ЦК партии, и также это обвинение не нашло подтверждения.
Но кое-что на этом допросе, как и на следующих, Берия постепенно признавал. В основном эпизоды и деяния, которые не могли повлечь в качестве наказания высшие меры.
Признаете ли вы свое преступно-моральное разложение?
Есть немного. В этом я виноват.
Вы знаете Саркисова? Это ваше доверенное лицо?
Да.
В своих показаниях Саркисов говорит, что он в основном выполнял роль сводника. Так ли это?
Кое-что делал. Этого не буду отрицаться.
И потом, во многих допросах тот же сюжет с вариациями. Про венерическое заболевание, про любовниц на разных этапах жизненного пути. Про насиловал, не насиловал. Повторялся. Но были вещи и пострашнее. На одном из допросов Берия предъявили показания руководителя токсикологической лаборатории НКВД МГБ Григория Майрановского, в феврале 1953-го приговоренного к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение ядов и злоупотребление служебным положением.
Во время моих опытов по применению ядов, которые я испытывал над осужденными к высшей мере наказания, я столкнулся с тем, что некоторые из ядов могут быть использованы для выявления так называемой откровенности у подследственных лиц. При употреблении хлоральскополамина, КС, я обратил внимание, что, во-первых, дозы его, указанные в фармакопее как смертельные, в действительности не являются таковыми. Это мной было проверено многократно на многих субъектах. По применении кола-С у испытуемого появляется сильное возбужденное состояние коры головного мозга, длительная бессонница в течение нескольких суток в зависимости от дозы. Появляется неудержимая потребность высказаться. Эти данные навели меня на мысль об использовании этих веществ при проведении следствия для получения так называемой откровенности у подследственных лиц. Для этой цели Федотовым были выделены 5 следователей, фамилии которых я не помню. Один из них как будто был Козырев. А также подследственные 3 родов. Сознавшиеся, не сознавшиеся и частично сознавшиеся. Над ними и проводились мои опыты вместе со следователями. Вкратце меня следователи информировали об обстоятельствах дела и о тех вопросах, которые интересовали следствие.
Когда эти показания огласили Берия, он возмутился.
Это чудовищное преступление, но я об этом первый раз слышу.
Он о многом услышал на следствии, да и на суде якобы впервые. О фальсификации следственных дел и истязании подследственных, в которых принимали участие его подельники и он сам. О тайных убийствах и бессудных расправах. Ну и много абсурдного и бездоказательного тоже. Например, что он английский шпион. Или то, что он пытался подорвать советское сельское хозяйство. Многое он до конца отрицал. Другое пытался свалить на подельников.
Мне вспоминается, что, говоря со мной о деле Мерецкого, Ванникова и других, Меркулов преподносил его с позиции своих достижений, что он раскрыл подпольное правительство чуть ли не Гитлером. Организованной. Я считаю, что основным виновником фабрикации этого дела является Меркулов, и он должен целиком нести за это ответственность.
Это из протокола допроса Берия от 7 октября 1953-го. Кстати, до сих пор не опубликованного. Как говорят мне архивисты, наверное, до сих пор не рассекретили. Однако о секрете дела Мерецкого еще Хрущев в своих мемуарах поведал.
Берия еще при жизни Сталина рассказывал об истории ареста Мерецкого и ставил его освобождение себе в заслугу. Я пришел к товарищу Сталину и говорю: «Товарищ Сталин, Мерецков сидит как английский шпион». «Какой он шпион? Он честный человек, война идет, а он сидит. Мог бы командовать». И вот, продолжает Берия, Сталин сказал: «Верно, вызовите Мерецкого и поговорите с ним». Я вызвал его и говорю: «Мерецков, ты же глупости написал. Ты не шпион, ты честный человек, ты русский человек». Мерецков смотрит на меня и отвечает: «Я все сказал. Я собственноручно написал, что я английский шпион. Больше добавить ничего не могу». Берия: «Ступай в камеру, посиди еще, подумай, поспи, я тебя вызову». Потом, на второй день, я вызвал Мерецкого и спрашиваю: «Ну что, подумал?» Он стал плакать. «Как я мог быть шпионом? Я русский человек, люблю свой народ». Его выпустили из тюрьмы, одели в генеральскую форму, и он пошел командовать на фронт.
Но никакие заслуги уже не могли спасти Берии и сдавших его подельников. Все они были обречены. Об их казни на Западе написали все серьезные газеты. Но внимание она в ту пору привлекла куда меньше, чем сообщение об аресте Берии. Все-таки Рождество не до того. А кроме того, были и свои новости, куда более укладывавшиеся в привычный рождественский формат. Например, визит британской королевы в Новую Зеландию и грандиозная железнодорожная катастрофа, случившаяся в той далекой стране. Да и русскоязычные газеты под западное Рождество были заняты там другим. Одна из новостей тех дней – рождение наследницы российского императорского дома Марии Владимировны. У нас нет документов, подтверждающих гипотезу, что расстрел Берии был специально приурочен к Рождеству, чтобы снизить резонанс за границей. Скорее уж к Новому году. Нормальный стереотип – завершить дело к праздникам и отчитаться. И отметить это. Моя покойная уже ныне коллега, служившая в первой половине 50-х в британском посольстве в Москве, рассказывала, как поразили ее и ее сослуживцев своей небывалой дотоле свободой, раскованностью и ликованием кремлевские приемы, начиная с новогоднего 54-го года. В Кремле праздновали свою победу и избавление от страха. Мало кто из ликующих победителей знал тогда, что это лишь завершение первого раунда, а в следующих жертвами падут многие из победителей Берия, радостно поднимавшие бокалы в новогоднюю ночь через неделю после его казни. Казни под Рождество. Над передачей работали продюсер Александр Аркадьев и ведущий «Разница во времени» Владимир Торцев.